Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена нашему гостю, а наш гость Александр Викторович Знатнов, историк, старообрядец, древнеправославный, я бы даже сказал. И если говорить об источнике средств к существованию, мне страшно сказать, издатель, руководитель издательства, которое называется «Знатнов». Александр Викторович, автор многих статей, работал, насколько я знаю, секретарем у покойного старообрядческого митрополита Алипия, автор многих предисловий и книг, и публикаций, и републикаций, то есть переизданий. Например, в числе книг, вот только что он мне подарил сборник «Россия и евреи», это переиздание книжки, сборника статей, выходивших за рубежом в 1920-е годы, «Мигранты» делали. Автор сочинений Бакунина по еврейскому вопросу, полемика с Марксом. Но я бы хотел начать с очень краткого предисловия Александра Викторовича к переизданию книжки известного, а в каких-то кругах просто знаменитого, старообрядческого апологета Мельникова. В 1934 году Мельников в Кишиневе, а я напомню, что в Молдавии со времен ее пребывания в составе Австрийской империи огромное количество старообрядцев, потому что там они не подвергались таким репрессиям, как в России, и Мельников в Кишиневе издал книжку, где обличал советское безбожие. И в предисловии к этой книжке Александр Викторович, ну, прямо начинается с того, что вопрос, откуда взялся Бог, по смыслу своему дерзкий и кощунственный. Конец цитаты. И вот здесь у меня начинаются вопросы. Потому что, Александр Викторович, ну, книжку Мельникова, давайте, может быть, не будем подробно разбирать, но вы понимаете, апологетическая для детей книжка, вы ее похвалили, за каждое слово даст человек ответ. И вот сейчас момент. А там начинается с чего? Атеист, директор школы, астроном, и, видите, у него фамилия Самодуров. Как это может быть? Как это ужасно? Да что ж такого-то фамилию? Ну, вам повезло, Знатнов. Кротов, я своей фамилией вполне доволен, но вообще она не более благозвучная, чем Пушкин или Самозаряжайкин. Вот, Кротов и Кротов. Ну, на таком уровне вести апологетику хорошо ли? И, наконец, все-таки я возвращаюсь к вашим словам, но ведь вопрос, откуда взялся Бог, что значит по-своему дерзкий и кощунственный? А, по-моему, это вопрос совершенно нормальный, естественный, абсолютно неважный. Это другой вопрос. Но он действительно встает у людей с 9 до 14, скажем, лет от роду. И как же на него не отвечать? Брошюрка Мельникова, кстати, ответа не содержит. Что скажете?
Ну, дело в том, что, во-первых, я хотел поблагодарить за приглашение на передачу и сказать о том, что Федор Ефимович Мельников, он является автором очень многих, в том числе апологетических произведений, и те книжки, небольшие брошюры, которые выходили у него в свободной тогда Румынии, они выходили у него в серии под названием «Опровержение безбожия». И такую цель он перед собой ставил, потому что надо учесть обстановку 20-30-х годов, особенно в Советском Союзе, чтобы понять, что это было действительно и дерзновенно, и в какой-то степени неожиданно для старообрядца, потому что ставить такие вопросы, есть ли Бог, откуда произошла вера в Бога и так далее, это, ну, с точки зрения старообрядца, неблагочестивые вопросы. Вот.
Я вас прерву, Александр Викторович. А старобрядцы, у них бывают дети?
Конечно.
А эти дети что, не спрашивают таких вопросов? Это же тогда какие-то особые, видимо, гены. Ну, как может человек хотя бы раз за свою жизнь не спросить, откуда взялся Бог?
Конечно. И эта вот книжка, о которой вы упомянули, это беседа с пионерами, и там все вокруг этого строится. Конечно, надо сказать, что жанр апологетики, про который покойный Аверинцев писал, что он практически полностью исчез в господствующем исповедании в свое время, он имел в старообрядчестве особое значение и особую роль он играл. Потому что Старообрядчество – это религия гонимая, как известно, и необходимо было защищаться и не бояться, так сказать, ставить такие острые вопросы вот, относительно Бога. Но главная цель, которую преследовал Федор Ефимович вот в этой серии, это опровержение безбожия. И надо сказать, что его книги вот в этой, так сказать, серии, они, их было несколько, этих книг, они вышли в 30-е годы в Кишиневе, и одна из этих книг, ее постигла удивительная судьба. Эта книга называется «Откуда произошла вера в Бога? Публичный доступ в Советской России». Как всегда, вот в его в таком в традиционном виде. И удивительна судьба ее почему? Потому что мало того, что она была издана в 30-е годы в Кишиневе, она потом была переиздана в США, в «Православном слове». Вот, ее активно очень использовали и апологеты в борьбе, так сказать, с безбожниками и так далее. Но вот с наступлением всяких наших оттепелей и перемен властей, эта книга стала активно издаваться у нас в стране. Но получила она другое название. Получила она название «Яко с нами Бог», и на ней появился другой автор – С. Лавров. Об этом в свое время мне удалось написать вот в такой вот книжке, которая так и называется «Яко с нами Бог». И предисловие мое так и называется «13 плагиатов». То есть на тот год ровно 13 плагиатов было совершено с этой книгой. И, ну и после этого, так сказать, 2000 года еще вышли издания. Автор потом объявился. Автором оказался архимандрит господствующей церкви Амвросий Юрасов из Ивановской епархии. Личность небезызвестная. Вот, и,
автор в каком смысле?
Ну, он признался, у него потом вышла книжка, на которой было уже написано «Яко с нами Бог», архимандрит Амвросий Юрасов. Вот, в этом смысле, и написал он, как это она к нему попала, все это, конечно, довольно анекдотично и смешно, но и вот тогда мне довелось сказать о том, что пусть и контрабанды, но слово правды от старообрядца, оно вновь вернулось вот таким же образом. Этот случай, он такой достаточно типичный, вот, но курьезный, потому что он имеет и свое продолжение.
Давайте сейчас прервемся, Александр Викторович. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Отношение россиян к проблемам инвалидов. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 17 мая. Участвуют социолог Алексей Левинсон, психолог Наталья Московкина, Лора Требоск, координатор проектов общественной благотворительной организации «Росток», и Юрий Баусов, председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Наш гость Александр Викторович Знатнов. Александр Викторович, начинаем провокационные вопросы. Да, господствующая церковь, как вы сказали, она грешила и, может быть, даже и грешит, судя по вашим словам, фальсификациями, плагиатом. И даже святой Дмитрий Ростовский опускался до использования фальсификаций в полемике со старообрядцами. Это все было. Но, видите ли, я историк-медиевист, то есть историк преимущественно до 1622 года занимаюсь историей России. И тогда ведь тоже были фальсификации. И в X веке, и в XI, и дальше по перечню. Я к чему это говорю? Вот представим себе такую картину, что президент Медведев не только случайно, видимо, будет креститься двумя пальцами на Пасху, как все время донимает вопросами, а что он вот объявит, что он искренне теперь приверженец древнего благочестия и станет какая-нибудь из ветвей старообрядчества господствующей, как вы сейчас сказали, церковью. Будут фальсификации, как вы думаете, или нет?
Ну, надо сказать, что тоже как историк, что, конечно, в войне, а война объявленная, необъявленная, называется она так или не называется, конечно, используются всякие средства обеими сторонами. Что касается старобрядцев, вот так вот напрямую обвинить в каких-то фальсификациях либо там подтасовках, ну, за исключением каких-то курьезных, и то пришедших со стороны.
Нет, Александр Викторович, я объясню, что я имел в виду. Я не обвинял старобрядцев. Я имел в виду русское православие до, ну, скажем, патриарха Иосифа. Потому что, ну, как специалист по житиям, я знаю, что многие русские жития, они просто взяты греческое, византийское житие, поставлено другое имя. Ну, даже в житии Феодосия Печерского есть этот казус, когда взят целиком кусок из древнего византийского жития и пришит совершенно не к месту. Я только это имею в виду. В этом смысле я считаю преподобного Сергия, если угодно, древнеправославным. Но когда поклонники Троицы Сергиевой Лавры утверждали, что преподобный Сергий не владел имениями, не брал имений, населенных крестьянами, в казну монастыря, это была фальсификация, сохранилась грамота, что были уже и при преподобном населенные живыми людьми имения у монастыря. Так что я только это имею в виду. Но тогда позвольте поставлю вопрос чуть по-другому. На войне все средства хороши. Христианская ли это мораль, во-первых, а во-вторых, вы же автор чрезвычайно интересной статьи о традиции непротивления злу силою в старобрядчестве, точнее, о сопротивлении злу ненасилием. Как это сочетается с таким милитаристским взглядом на мир?
Ну, во-первых, просто уточняю, что мной было сказано, что на войне используются разные средства, не все. Вот, это одно. Другое, то, что касается некой такой принципиального подхода старобрядцев, который вот назван был достаточно афористично «противлением злу, ненасилием», он имеет огромное количество примеров, и мне хотелось привести один очень маленький, он такой любопытный. Так, при ликвидации одного из иргийских старобрядческих монастырей, это было при императоре Николае I, его разоритель, саратовский губернатор Степанов, руководивший побоищем, а там действительно было очень много, он недоумевал, видя христианское смирение людей, которых мучили и убивали, и они не поднимали своих рук на убийц. И в рапорте он назвал это поведение, цитата, «мрачным упорством без всяких признаков буйства».
Говорил Александр Викторович Знатнов. Я напомню, Ирбит — это уральский...
Иргиз.
Иргиз, Иргиз — это уральские старобрядческие поселения. А как вы бы... Но, извините, было же Соловецкое восстание, были некрасовцы. Значит, не имеем ли мы здесь дела с таким, как бы, ну, неестественным отбором, когда те, кто сопротивляются, погибают, и остаются те древнеправославные, которые не сопротивляются.
Вы знаете, это, конечно, вопрос такой достаточно и глубокий, и какими-то двумя-тремя фразами не хотелось бы от этого отделываться. Дело в том, что здесь вот можно было бы привести пример из классика. Пример из Достоевского. «Записки из мертвого дома». Ну, Достоевский, как я понимаю, не раздражает никого, ни красных, ни белых, ни... Ну, не будем...
Кроме Толстого никого.
Да, ни своих, ни чужих. Вот, и он писал, у него старобрядцы как, ну, скажем так, образ или какой-то персонаж, их практически нет в его творчестве. И вдруг здесь в «Записках из мертвого дома» появляется маленький такой старичок, которому все отдавали деньги, потому что знали, что он их не украдет, а воровство было там жуткое у них в остроге. И вот он, да, а попал он зато туда, в острог, этот старобрядец, за то, что он поджег церковь. Церковь единоверческую, то есть это когда насильно переводили приверженцев старого обряда в подчинение синоду, и он эту церковь поджег. И был сослан в каторжную работу. Был он человек зажиточный, торгующий мещанин, дома оставил жену, детей. Но с твердостью, это я уже цитирую Достоевского, но с твердостью пошел в ссылку, потому что в ослеплении своем считал ее мукою за веру. Прожив с ним некоторое время, вы бы невольно задали себе вопрос, как мог этот смиренный, кроткий, как дитя человек, быть бунтовщиком? Я несколько раз заговаривал с ним о вере. Он не уступал ничего из своих убеждений, но никогда никакой злобы, никакой ненависти не было в его возражениях. А между тем он разорил церковь и отнюдь не запирался в этом.
Говорил Александр Краснов. У нас есть звонок из Москвы. Альберт Михайлович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый день. У меня вопрос такой. Когда церковники перестанут делить Бога в зависимости от того, как кто крестится? Бог един. И, по-моему, все уже начинают приходить к этому мнению. Все религии.
А почему?
Дальше все чисто человечески. Каждый глава церкви стоит на своем, как человек. Со всеми грехами. Вот мое мнение такое.
Спасибо, говорит Александр Знатнов.
Вы знаете, вот у нас традиционно подход такой вот. Говори не от себя, а от книг. И для разных людей, конечно, существуют разные авторитеты. Вот мне бы хотелось в связи с этим привести цитату из философа Франка, Семена Людвиговича Франка. Цитата. «Вера отцов становится для нас святыней не потому, что она есть истинная вера, а напротив, почитается за истину и священную истину только потому, что она есть вера отцов». Такой религиозный консерватизм, как и вообще всякий консерватизм, имеет свою большую практическую ценность, и особенно в эпохе, когда все устои жизни начинают шататься и разваливаться. Им охраняется положительный духовный капитал, унаследованный от предков. Вот в этом смысле, понимаете, есть, безусловно, большинство современных людей, они являются, так сказать, мультиритуалистами. То есть для них, как вот мы сейчас слышали, неважно, два перста или
давайте
три.
Давайте по-русски, Александр да. Викторович, многообрядниками.
Да, так.
Или тогда уж мультиформатники.
Да, многообрядниками, для которых неважно, как это все делается и так далее. Мы на это отвечаем. Если для вас, вот для нас это важно, для старообрядцев. Если для вас неважно, двумя или тремя перстами, будьте так добры, креститесь двумя, как мы.
Александр Викторович, я вам открою маленькую тайну. Большинство людей, которые говорят, что не надо делить Бога, и все обряды одинаковы, они никаких обрядов не исполняют. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, частично предыдущий слушатель уже задал этот вопрос, но вопрос о том, что разделение церкви всегда было, на мой взгляд, главным оружием атеистов, поскольку мы знаем, что в средние века люди убивали себя за обряды, там, за какой-нибудь догмат о, не знаю, там, о, скажем, зачатии Девы Марии. И это, конечно, вызывало большие сомнения. Но мне еще вопрос вот задал, вы сказали, что живое наследие предков. А вот скажите, ну для вас это, конечно, в вашей церкви действительно живое наследие. Но вот я и, по-моему, большинство нашего населения, оно ведь обратилось к Богу без всякого живого наследия. Оно прошло через период целое поколение, ну, по крайней мере, одно, я думаю, поколение атеистов. И как вот им быть? Почему им надо присоединяться именно вот к тем церквам, которые принадлежали их предки?
Спасибо, Олег. Вопрос ясен, говорит Александр Знатнов.
Ну, конечно, мы все дети Отца нашего Небесного, нашего Спасителя Иисуса Христа. Но что касается, понимаете, что касается нашего общения или наших, так сказать, ответов. У старообрядцев, конечно, выработан огромный опыт и полемической, и очень активной такой и апологетики, и нападений, и так далее. Но в том числе и выработаны многие, так сказать, приемы по тому, чтобы сказать многое, но не обидеть собеседника. Конечно, это же вопросы очень серьезные. Вопросы веры, вопросы истинности, вопросы границ церкви и так далее.
Александр Ильич, по-моему, Олег все-таки спрашивал о другом. Вера предков. У вас родители старобрядцы?
Ну, вы знаете, я не, не хотел бы... У меня предки старобрядцы, вот, и...
Нет, предки или родители?
Родители, большинство наших родителей, наших советских родителей, как мы знаем, они были
Да-с. То есть наше живое наследие родительское, сокровище — это атеизм.
Вы знаете, ведь у нас... Кто нашими мироносицами был для всех? Наши бабушки. Наши неграмотные там, или полуграмотные бабушки, которые простые женщины, которые сохранили вот эту живую веру и которые передали. Вот. И вот этот разрыв между отцами и детьми, он везде наблюдается. Но есть еще остатки, что называется, вот, на Руси святой, когда связь между поколениями дедушек и бабушек и внуков, она все-таки сохраняется и является в этом смысле надеждой на то, что эта вера не будет утрачена, и она будет передана своим потомкам.
Говорил Александр Знатнов, у нас звонок из Москвы, Наталья. Добрый вечер. Добрый в пределах вечер. Минуты, если можно.
Добрый вечер. Я коротко. Вы знаете, я тут услышала интервью Германа Стерлигова. Я раньше думала, он старообрядец по репортажам. Когда я к нему в эфире обратилась, он сказал, новообрядцев-то и нет. И вот его, значит, установка, что называется. Он говорит, что так как в 2000 году... Алло.
Да-да.
Так как в 2000 году на соборе епископы подписались под высказыванием, что в каждой конфессии есть какая-то доля благодати, то это есть ересь вообще давным-давно проклятая, что священники, которые говорят одно, а когда книги изучаешь, то это другое, и поэтому у нас кровь Христова не преосуществляется. И вы, говорит, на колени падаете и причащаетесь, как вы думаете, на самом деле не причащаетесь так, как
Наташа,
я.
Так, Наташа, вопрос ясен про Стерлигова, а ваш вопрос?
А мой вопрос, вот как вы к этому относитесь, и что такое то, что я слышу на Софии? То есть мы должны, ветхозаветные, именно евреи, христиане, как там говорится, не забывать свою традицию, вплоть до обрезания, я так понимаю, из некоторых меневских работ и их течений. Вот это что такое? Они же в православной церкви находятся. Это что?
Понятно.
Как вы это расцениваете?
Да. Наталья, вопрос ваш понятен. Я думаю, что Германа Стерлигова мы вынесем за скобки. До перерыва, Александр Петрович, кратко скажите, с вашей точки зрения, какая это благодать там в господствующей церкви есть?
Вы знаете, ответ у меня будет такой, краткий. Есть благодать, нет, не вем. Но знаю, что если мое невежество перейдет в господствующее исповедание, спасение мне не видать.
Говорил Александр Викторович Знатнов. Напоминаю, сегодня он гость нашей программы «С христианской точки зрения», историк, публицист, издатель «Древле православной». Мы продолжим программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В дагестанском городе Хасавюрт в субботу днем произошел взрыв. Пострадали два человека, женщина и сотрудник милиции. Оба госпитализированы. В Грозном предотвращена серия терактов. Убиты 4 боевика. По сообщению МВД Чечни, убитые входили в группировку Беслана Чагиева, смертника, который в пятницу взорвал бомбу у здания МВД в Грозном. Тогда погибли двое милиционеров. В Москве на Воробьевых горах задержаны более 30 человек, которые пытались провести пикет в защиту сексуальных меньшинств. В Новопушкинском сквере, где должна была пройти еще одна подобная акция, было выставлено милицейское оцепление. Московские власти заранее предупредили, что не допустят подобных акций. В Пермском крае возобновились поиски 6 туристов, пропавших при сплаве по реке Вильве. Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Европой, заявил президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Москве после переговоров с главой правительства Италии Сильвио Берлускони. В Пакистане, по последним данным, по меньшей мере 9 человек погибли и около 20 были ранены в результате взрыва в городе Пешавар. По предварительной версии, взорвался заминированный автомобиль. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. На парламентских выборах в Индии, по предварительным данным, со значительным отрывом побеждает коалиция во главе с правящим Индийским национальным конгрессом. В Индии и Турции зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом H1N1. В Абхазии на Кадурском направлении грузино-абхазской границы российские пограничники обнаружили крупный тайник с минами и тротилом. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Гость сегодня нашей программы – историк, публицист, издатель, древнеправославный Александр Викторович Знатнов. И вопрос слушательницы остался недосказанным, а он прямо связан с тем, о чем мы сегодня говорили. Древнеправославие как живая вера, живой традиции предков. И вопрос тогда встает – а где мы проводим границу с предками? Например, действительно, если все первые христиане евреи и были обрезаны, с чем боролся апостол Павел, он же не боролся с тем, чтобы вообще отменить обрезание. Он говорил, что греков, которые приходят ко Христу, обрезывать не надо, ну, тем более русских. Но если евреи, то почему же закон есть закон? Закон Моисеев имеется в виду. Так вот, это наследие предков. Если мы так к нему щепетильно относимся, как тогда возможно развитие в церкви? Как возможно, что какие-то части религиозной обрядовой жизни христиан первого века, второго века исчезают, какие-то появляются. Я просто, Александр Викторович, я очень надеюсь, что вы не относитесь, будучи историком, к числу людей, которые убеждены, что уже в первом веке нашей эры христианской был пятиярусный иконостас, молебны, панихиды после литургии и так далее. Вы понимаете, что живое предание, традиция, она все-таки развивается. Что-то уходит, что-то приходит. Как провести, какой принцип границу отбора и так далее?
Ну, у нас ведь есть точка отсчета, не нами придуманная и, так сказать, исторически зафиксированная. Это вот начало раскола. 1653 год, первая седмица Великого Поста, когда бывший патриарх Никон разослал так называемую память, что отменяются земные поклоны на молитве Ефрема Сирина. И
Не был бывшим, он тогда был совсем новый.
Ну, я говорю уже по факту.
Тогда говорите покойный.
Да, покойный. Вот, и получается, что вот формально можно назвать вот эту дату, вот этот день, началом раскола. Понятно, что процессы шли длительно. Им тоже предшествовали какие-то события, были последствия этих событий и так далее. Но всегда эта точно установившаяся у нас дата – это 1653 год. Для многих более симпатична дата 1666 год. И это тоже понятно, поскольку и в Кирилловой книге про этот год написано, есть такое пророчество, и год сам притягателен с магией вот этих вот цифр.
Александр Ильич, вот, ну, я не понимаю, притягательным может быть число зверя, три шестерки, но это 1666, вот эта вот способность как-то тысячу откладывать, нет, там ведь это в магазине, если нам вместо 1666 рублей дадут, мы будем протестовать, а тут сами отказываемся.
Нет, вы знаете, и мы исходим из чего? То есть вот между 1653 и 1666, начало так называемого Великого Московского собора, который окончательно, значит, отверг церковную старину, вот и произошел церковный раскол. Что касается тех, сейчас принято выражаться обрядов, мы по старинке называем их чины, чинопоследования, которых придерживаются старообрядцы, то они, безусловно, датируются до этих событий, до середины XVII века, возьмем так широко просто вот эту дату. И в какой-то степени консервация и обрядов, и чинов, она, безусловно, присутствует. Какого-то развития, ну, могу только одно сказать, что вот был такой Богатенков у нас, интеллигент старообрядческий, к сожалению, репрессированный в сталинское время, изограф, иконописец, ну, как бы сейчас выразились, композитор. Вот он очень много делал в знаменном пении. и его тоже продвигал, и сам сочинял. И очень много у нас в начале 20 века было людей, песнопевцев, как их тогда называли, которые действительно сочиняли. И вот сам Богатенков, он, например, ну, вся служба, как мы знаем, повторяется у нас на 8 гласов, и вот он... символ веры расписал на 16 гласов, то есть дважды повторяются все гласы. Очень красиво это в певческом и в исполнительском отношении. Это творчество. Это творчество, и причем это творчество литургическое. Вот. И в этом смысле вот такое творчество, оно дало свои ростки в начале 20 века. Но известные события эти ростки просто... уничтожили подчистую.
Говорил Александр Знатнов, у нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, прошу.
Добрый
вас.
Вечер. У меня вопрос вот к историку Александру Викторовичу такой. Вот чем, на ваш взгляд, вот сейчас отличается, вот вы сейчас об обрядах говорили, обряд отлучения вот у современных старообрядцев от, например, от отлучения Русской Православной Церкви. Вот я знаю, что вот 13 мая 67-го года, 1667 года отлучили, насколько я помню, протопопа Аввакума. Вот поясните, пожалуйста. И второй вопрос. Принимают ли вообще вот у вас евреев в ряды старообрядцев? Вот я знаю, что в Израиле к православным евреям относятся очень реакционно и враждебно. Вот какое ваше мнение? Спасибо большое.
Говорит Александр Знатнов.
Ну, что касается отлучения и вот всей этой процедуры, которую мы знаем там из книжек, из фильмов, из картин, ну, такой театральности, которая существует в новообрядческом исповедовании, конечно, отсутствует в старообрядчестве, как его, в общем-то, такой традиции не оказалось. Вот. Что касается...
Александр Юрьевич, позвольте ложку дегтя. Ну, конфликты бывают в старообрядчестве?
Конечно, бывают.
Людей выгоняют? Ну, выганивают.
Ну, скажем так, людей наказывают.
О!
Наказывают, и наказывают это и духовные отцы, наказывают это
только полиции нету,
в определенных случаях соборы, но это наказание, оно не, вот еще раз повторю, оно не имеет такой театрально-полицейского оттенка, как это есть в том исповедании, которое сейчас тоже продолжает быть господствующим, поскольку та религия, которая имеет преференции от власти, она и может являться господствующей в любом государстве. Что касается любимого всеми нашими слушателями еврейского вопроса, вот, то отвечаю на него, что никаких ограничений на прием, ну, не прием, а переход, мы это называем, людей еврейской национальности в старообрядчество, не существует. Более того, в старообрядчестве, ну, можно назвать несколько имен таких достаточно известных людей, ярких, которые были этнически либо полностью евреями, либо полуевреями, и которые оставили свой значительный вклад в историю старообрядчества. Это и епископ Михаил Семенов, епископ канадский, это и иерей Карабинович, Волощук, такие были. То есть, понимаете, они были уже попы. Вот. Это и знаменитый Карлович, Нафтали Карлович в Святом Крещении Владимир. Это тот самый, который выпустил те самые знаменитые три тома исторических исследований, служащих к оправданию старообрядцев, за что он был выслан из страны. Это, кстати, удивительная такая история, что получается, помните, как в том анекдоте, когда в Техасе в одном купе едут негр, который читает газету на иврите, а напротив него техасец. И он ему, у него спрашивает, пардон, не негр, а как это, афроамериканец. И он у него спрашивает, ну тебе что, мало того, что ты негр? Дело в том, что Карлович перешел ведь в старообрядчество еще в те времена, когда действительно не было вот того знаменитого указа 905 года об укреплении начала веротерпимости Николая II. И он, в общем, сполна хлебнул и за свое еврейское происхождение, и, так сказать, за свое раскольничество, как тогда оскорбительно и пренебрежительно называлось старообрядчество.
Говорил Александр Знатнов, у нас звонок из Москвы. Николай, прошу вас.
Мир всем уважаемый, Христос воскресе. И хотел бы задать, если можно, там 5 коротких вопросов.
Почему Николай,
короткие вопросы. Почему старообрядцы не перегоняют брагу, раз употребляют ее как сырой? Второй вопрос. Скажите, вот у Экклезиаста написано, что смех, он равен как бы пустому треску сучьев в костре. Почему для наших христианских религий вот смех — это, ну, такая вопрос, помеха везде? Третий вопрос, если можно. Когда все-таки вы считаете, это важно для вас, сошел Святой Дух на Христа, там, до зачатия, во время зачатия, после рождения или в момент крещения, когда голубь снизошел и...
Четвертый вопрос.
Вы поняли? Ну, четвертый вопрос. Почему все-таки в христианстве и вот в Холокосте, мы знаем, погибали в основном как бы, ну, рядовые евреи, простые евреи, я не знаю ни одной там великой фамилии, а у нас в России христиане в основном великие гибли, а остались как бы вот такие рядовые. Ну и пятый вопрос. Вы знаете, стоит ли имя как бы сохранять? Во многих религиях и многие народы прячут настоящее истинное имя ребенка родившегося.
Понятно.
Ну и вот награждали...
Николай, все, 5 вопросов и так перебор. Мне хочется просто извиниться перед слушателем и сказать приз в студию, потому что идет какой-то просто уже конкурс вопросов. Что, действительно, старообрядцы в какое-то особое отношение к браге?
Не, ну,
я думаю, что это глюк.
Мне это впервые слышу.
И какое-то суеверие.
Нет, вы знаете... Дмитрий Туптало, владыка Ростовский.
Да, святой Дмитрий Ростовский. Да.
Вот он писал в розыске о Раскольничьей Брынской вере о том, что старообрядцы причащаются изюмом, литургию у них творят девки, ну и прочие такие несусветности, которые, извините, даже не хочется повторять. Поэтому и с брагой, видимо, произошло, что, видимо, она что-то перебродила.
Может, люди... про бороду путают, что старается борода какая-то, и такие невегласия, значит, как-то так спутают. Смех у старообрядцев жестче отношения, чем у новобрядцев, как по-вашему?
Ну, понимаете, вот тот же епископ Михаил, о котором я упоминал, он, выступая на петербургских религиозно-философских собраниях в свое время, он сказал: «Христос никогда не улыбался, и мы не видим и не имеем ни одного изображения, где у него не то что был бы смех, а улыбка». И поскольку он считал для себя, и мы считаем для себя образцом святых, то некоторая сдержанность в отношении смеха, она все-таки должна присутствовать.
Я в порядке справки замечу, даю справку. «Жизнь Спасителя» никто не снимал на кинокамеру. Фильм «Зеффирелли» — это игровая, на самом деле, постановка.
Не поэтому... смотрел, не знаю.
Поэтому как можем судить, смеялся Спаситель, не смеялся? Мы можем сказать, что на средневековых иконах Спаситель не смеется, да. Ну, кто же спорит? Но это говорит только о Средневековье. Мы видим, что в Евангелии Спаситель иронизирует, в том числе над собой. Это разновидность юмора. Мы видим, что Спаситель плачет, но если он плачет, почему бы ему не смеяться? Экклезиаст, когда говорит о смехе, как о грехе, говорит о насмешке, о смехе, как своего рода агрессии против другого. Но ведь не только к этому сводится смех. Смех — это еще и радость, это и ухаживание, это и восторг. Поэтому смех бывает разный. И преподобный Антоний Великий в «Апофигмата патрум», в «Изречениях отцов», говорил, что иногда и монах даже может смеяться, потому что иначе он будет подобен луку, с которого никогда не снимают тетиву. Такой лук просто портится и теряет гибкость. Так что, я думаю, христианское отношение к смеху очень разное. Что до времени схождения Святого Духа, здесь ответ, я прошу прощения, очень простой. Это событие празднуется церковью как богоявление Господне. То есть праздник, когда люди увидели, что Иисус – это не просто человек, это Сын Божий, на которого сходит Святой Дух. Но здесь мы стоим перед некоторой тайной, я так понимаю, потому что в каждом человеке есть Дух Божий. Этим мы отличаемся от биомассы, от обезьян и вообще от всего остального мира. И тем не менее, когда происходит встреча с Богом, эта встреча происходит. Я позволю себе прервать вопросы Николая и спросить тогда так. Вот когда вы говорите о наследии, о книгах, как отправной точке, послушайте, а Дух Святой не уходит ли случайно? Потому что, ну, вот даже вопрос, ради которого Мельников написал брошюру, есть ли Бог? Ну, допустим, есть, скажет мне человек. Ну, есть и есть. А в Америке там Форт Нокс, куча золотых слитков. Что мне с того, что есть Бог, если он молчит, не откликается? Ну, доказали вы, что Бог сотворил мир. А дальше-то что, если на меня не сошел Дух Святой? Вот как старообрядчество в этом смысле отнесется к человеку, ну, владыка Михаил Семенов, которого вы упоминали, человек удивительной и трагической судьбы, погибший какой-то страшной смертью, был забит ломовыми извозчиками. И, ну, как сказать, но он же пришел в старообрядчество не только, видимо, от книг, ведь, наверное, и Дух Божий побудил от казенщины к вам. Тогда, значит, не только книги, все-таки крайняя эта точка, Дух, наверное, или как?
Ну, конечно. Дело в том, что есть внешнее проявление нашего благочестия, нашей веры, да, нашего христианства. Ну, это то, что называется обряды. Ну, это наша, ну, это одежда, оболочка, да. Это, так сказать, чины и обряды – это, ну, некие правила хорошего тона во взаимоотношениях с Богом.
Какой вы жесткий человек, Александр Викторович. Я бы напомнил о том, что слово «чин» в сущности означает ровно то же самое, что «ряд», «порядок».
Порядок, да.
Починить – значит сделать правильным. Упорядочить – это не просто обряды, церемония. Мне кажется, что это некоторый скелет жизни. Я прошу прощения, что я древнеправославному объясняю значение чинов.
Согласен с вами. И получается, что, понимаете, фигура, безусловно, епископа Михаила, она просто удивительная. И мне уже приходилось говорить о том, что если бы он остался в господствующем исповедании, не было, наверное, человека более издаваемого и превозносимого в 20 веке, чем он.
Потому... Ну, даже сейчас его проповеди читаются совершенно вот на уровне владыки Антония Блума.
Да, да. И более того, переиздаются его книги, ведь он издал очень много книг, еще находясь в новообрядчестве, и поэтому они имеют ценность. То есть его наследие настолько огромно, вот мне приходилось подсчитывать, он при жизни, у него при жизни было издано более 100 книг и брошюр, а в периодике, как мне удалось установить, более 15 тысяч статей и интервью. Это за 42 года жизни. Вряд ли кто-то может похвастаться такой работоспособностью и таким вот. Ну, он и, понимаете, вот про него очень любопытно писал Розанов. У него есть такая маленькая характеристика, очень такая, ну, как по-розановски всегда, такая парадоксальная, но очень интересная. Значит, Розанов пишет. Был такой журнал «Искры» дореволюционный, большого формата, и там на обложке была фотография. Тогда он был архимандритом вот в господствующей церкви.
В Казани?
Да. Нет, уже не в Казани, уже в Петербурге. А. Профессором Санкт-Петербургской духовной академии. И Розанов пишет о нем. Бедный архимандрит Михаил. Значит, вот держу, его, вижу его портрет в журнале «Искры». Он кажется таким большим. Между тем, в натуре он не только мал ростом, но мал до странности, до некрасивого впечатления. Как будто лет около 13 он вдруг и беспричинно перестал расти. Растя далее в мозг, в дух, в воображение, в чувство. Всего этого у него много. Вот... Много всего этого было у епископа Михаила, много этого всего было у страдальцев за церковное благочестие, и у протопопа Авакума, и у боярни Морозовой. И все они являются не только достоянием старобрядцев или какого-то одного согласия старобрядческого, они являются достоянием не только даже всего русского православия, а всего христианства. Вот об этом, что нужно подчеркнуть.
То есть вы не отрицаете, что христианство есть?
Ну, мы же все-таки, понимаете, вот...
Нет, просто я знаю христиан, которые говорят, что вот мы христиане, а все остальное это так, попугаи, которые повторяют слова, но силы эти слова не имеют.
Понимаете, вот я вам раскрою очень страшную тайну, такую внутреннюю церковную старообрядческую тайну. По секрету вот здесь на Радио Свобода. Тайна заключается вот в чем. Вы что думаете, вот мы между собой друг друга говорим, значит, как уверуешь, ты какого согласа там, братья, там, Иргизского, Ветковского и так далее. Такого, конечно, нет. На друг друга и себя самих старообрядцы называют православными христианами. Именно христианами. Потому что верим мы в Христа, и Христос – это наше все. И что касается, вот наших апологетов, это, безусловно, тоже для нас образцы, с одной стороны, и своего таланта, а с другой стороны, и своей жизни, своих судеб.
Говорил Александр Знатнов, у нас звонок из Москвы. Юрий Михайлович, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот хочу задать пару вопросов из тех, которые у меня накопились. Вот. Но, значит, следующие. Хотел бы услышать ваши, так сказать, ответ на них с вашей стороны. Вот понятие всем известное – непорочное зачатие Иисуса. Но из слов Всевышнего к людям «живите и плодитесь» следует, что размножение не грех.
Вопрос ясен. Второй вопрос.
Минуту. Я не
дополню. Полминуты даю, Юрий Михайлович.
Однако выражение непорочное, то есть безгреховное зачатие, однозначно указывает, что все люди появились на свет в результате греха. Второй вопрос. Все религии едины в том, что Бог един. Но это не мешает им смертельно воевать друг с другом.
Спасибо, Юрий Михайлович. На второй вопрос отвечаю я. Это очень просто, потому что религии далеко не едины в вопросе о том, един ли Бог. Не говоря уже о таком духовном явлении, как буддизм, где понятие Бога просто не существует. Все-таки большая часть верующих людей к нашему христианскому стыду пока еще многобожники, учитывая, что большая часть людей, она из кого состоит, индусы и китайцы. Вот и все. Две страны дают ощутимые преимущества политеистам. Так что здесь, но ведь вопрос не в том, религия или не религия. Вопрос в том, что люди, которые составляют, из которых составляются религии, как они веруют. Что до вопроса, то все ли мы грешны, это как раз, я так понимаю, одна из тем, которым занимается как раз Александр Викторович. У него есть прекрасная статья о рассказе, он его публиковал, «Антисексус» Платонова, и, собственно, его небольшое исследование Василия Розанами и епископа Михаила Семенова как раз связано с тем, что эти два, казалось бы, полярных персонажа сошлись, отстаивая святость и непорочность брака. Так? Как это соединить тогда с тем, что в истории церкви было и монашество, и культ девственности и так далее?
Одно другому не противоречит. У каждого свой путь, у каждого своя судьба, и у нас есть образцы великолепного иночества, подвижничества, есть образцы замечательных супружеских отношений, в том числе и среди святых. Вот. И поэтому здесь одно другому не противоречит. То есть каждый выбирает тот путь, который ему уготован от Господа. Вот. Другое дело, что понятие греха в старообрядчестве, оно может быть более обострено, чем, ну, как и все другое. То есть старообрядцы к себе предъявляют гораздо больше личных требований внутренних, чем, ну, вот мы видим в окружающем нас мире. Ну, вот представьте себе, уже упоминалось в этой студии имя Агафьи Лыковой. Ну, вот представьте себе, одинокая, пожилая женщина в тайге, одна, никто не подглядывает, никаких камер нет. И чему поразились геологи, которые ее нашли? Не ее, а всю семью Лыковых. Они поразились тем, что они знают календарь, они знают время, в котором они живут, день и время. Это мало того, что это ощущение себя в присутствии в мире конкретное, это само по себе, а другое то, что они убедились, что для них весь суточный круг, он был молитвенен.
Говорил Александр Знатнов, у нас звонок, видимо, последний из Москвы. Сергей, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, я хочу сказать, что вот среди новообрядцев, как вы говорите, вот господствующая церковь, все-таки же это плохое выражение, но среди современных новообрядцев отношение к старообрядцам намного теплее и лучше, вот я, по крайней мере, встречал, чем вот я слышал наоборот. А вопрос у меня такой, как вы сами оцениваете тот факт, что после, ну, раскола те же старообрядцы продолжали дальше колоться, и даже сейчас те, которые приемлют священство, несколько имеют, две, по-моему, имеют...
Да, вопрос ясен, говорит Александр Знатнов.
Это цена свободы. Это цена религиозной свободы. Это цена Христовой свободы. Потому что, да, мы скорбим от наших разделений внутренних, внутри старообрядчества. Это гораздо больше для нас является раной, потому что это братья, как говорится, близкие. Но это цена свободы. Это надо понимать в абсолютном смысле. Потому что, добившись себе свободы молиться за тысячу верст от Москвы в одиночку, в глухой тайге, среди медведей, которые нападают, это можно, вот понимаете, мне бы хотелось бы услышать, кто бы сказал, что вот Агафья Лыкова не спасется.
Говорил Александр Знатнов. Я отвечу на ту часть вопроса, на которую Александр Викторович не ответил, насчет господствующей церкви. Вы понимаете, и в 70-е, 80-е годы московская патриархия, ее иерархия, ее прихожане очень хорошо относились к карловчанам, например. Была, ну, как к старобрядцам, что вот где-то неподконтрольно большевикам сохранилась настоящая вера. А потом, когда пришла свобода, пришло желание господствовать. И съели карловчан, ну, купили. И теперь гордятся, что мы стали такие же, как они, теперь у нас все чисто и свято. Но съесть-то съели зарубежную церковь. А вот стали ли такими же святыми, как она, это большой вопрос. Если человек съест курятину, курицу, он еще курицей сам не станет. И второй момент. К старобрядцам сегодня отношения трепетные, но вновь и вновь господствующая церковь делает попытки их заглотить. Вот недавно подмосковную еще одну церковь отобрали, пользуясь юридической казуистикой. Проблема не в том, хорошо ли называть церковь господствующей. Проблема в том, хорошо ли быть господствующей церковью. Вот не надо господствовать, тогда никто нас и не будет называть господами. Надо быть паствой, овцами Христа, а не носить полицейские какие-то мундиры, и тогда не будет господствующей церкви, а будет церковь Христова. Я еще раз все-таки на последний неотвеченный вопрос скажу. Господь безгрешен не потому, что Мария не знала мужа, а потому, что он Бог. И греховность наша не в том, что мы любим женщин, не в том, что мы живем, творим и так далее, а в том, что мало Бога в жизни. Вот просите этого Духа. И здесь, конечно, все христиане едины. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут слушайте программу Виктора Ерофеева, посвященную СПИДу в России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В условиях финансового кризиса можно спрогнозировать рост экономической преступности.
Он собрал всех в одной комнате, стрелял в потолок и кричал, что расстреляется.
Каспаров заявил, что верит в то, что Россия станет по-настоящему демократической страной.
Комиссия дала распоряжение компании Intel прекратить нелегальную практику.
Ценные вещи и деньги преступники не тронули.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».